Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология». В студии Сергей Медведев. Лето, жара. Люди на улице являют свою телесность. Укоротились штаны, укоротились рукава. И, в частности, стало очевидно, что все больше и больше людей на улицах носят татуировки. Еще лет 10 тому назад это было принадлежностью субкультуры или контркультур. Но сейчас, похоже, татуировка стала всеобщим явлением, всеобщей модой. Об истории тату в сюжете Анастасии Тищенко.
Рисовать на коже люди начали больше 6 тысяч лет назад. В разные исторические периоды татуировка была оберегом от злых духов, украшением тела, методом стратификации общества и знаком, что человек принадлежит к избранным. Так, в новозеландском племени маори татуировки указывали на связь человека с Богом. В Японии они долгое время были привилегией императоров, но затем стали красивым символом преступного мира. С помощью изображений журавлей, цветков сакуры, драконов, якудза обозначают свое положение в группировке. В средневековой Европе рисунок говорил о профессии человека – кузнец, столяр, моряк. Первые тату-салоны открывались в крупных портовых городах. Именно моряки привезли нательные рисунки как культурный феномен в Россию. Массовое распространение татуировок в нашей стране связано с рождением криминальных структур. Хорошо известны блатные символы. Колокола означают, что их носитель полностью отсидел срок. Божья Матерь, что стал преступником в юном возрасте. Избавиться от тюремных смыслов Россия смогла только в конце 90-х, когда татуировка под влиянием Запада стала модным явлением. Появились мастера, которые считают свою работу искусством. Люди перестали прятать рисунки под одеждой. Но более простое отношение к татуировкам повлияло на их восприятие. И сегодня птицы на спине означают «птиц на спине», а не атрибут Бога, как это было в Японии. А люди ищут новые способы избавиться от рисунков.
У нас в гостях сегодня Екатерина Воробьева, аспирантка Института социологии Российской Академии Наук. Как раз вы пишете диссертацию, да, уже готовы защищать, да, относительно татуировок. И культуролог Оксана Мороз, доцент Московской высшей школы социально-экономических наук Шанинки и носитель тату-культуры, да, как, так сказать, сейчас по летней моде мы все это можем видеть. Вот тот вопрос, собственно, с которого я начал, это что уже мейнстримы, да, это не субкультура татуировки?
По-разному. Очень по-разному. Это зависит в очень большой степени от сообщества, которое делает татуировки. Ну, то есть для кого-то это до сих пор определенный знак, определенный символ, сигнификация какая-то. Это зависит от того, говорим мы о тату-салонах, которые работают на мейнстрим, каких-то крупных или не очень крупных организациях, которые сотрудничают с теми же конвенциями и которые работают с определенной имиджевой политикой. Это, разумеется, зависит от национального контекста, от локации, потому что в разных культурах это по-разному может быть представлено. То есть мне кажется, что когда мы говорим о татуировке вообще, имеет смысл помнить, что под это понятие, как и под другие понятия, там, типа боди-модификации, пирсинга и так далее, попадают очень разные практики, которые представлены разными носителями, разными производителями этих практик. И здесь это надо каким-то образом, ну, диверсифицировать. Но, разумеется, конечно же, можно говорить о том, что сама практика татуирования и украшения себя с помощью вот этих, ну, картинок, да, которые вбиваются в кожу, она, конечно, гораздо более мейнстримовая сейчас, чем это было, ну, в России там, в 80-е и ранее, а по всему миру там, в предыдущие какие-то столетия. С этой точки зрения, ну, с этим поспорить нельзя.
Россия отстает в этом смысле в внедрение татуировок как бы, в общественное пространство от Запада?
Я бы сказала, что, ну, как носитель, да. Отстает не с точки зрения внедрения, а с точки зрения качества производимого продукта. Потому что у нас еще не очень хорошо развита система тату-салонов или каких-то индивидуальных студий. У нас до сих пор существует массовое представление о том, что татуировка – это обязательно что-то связанное с нарушением всех санитарных норм, с нарушением всех медицинских каких-то практик. И у нас в очень большой степени, конечно, не развит диалог между сообществом, которое делает татуировки, пирсинг, боди-модификации и прочим, и близкими субкультурами или близкими комьюнити, это и художники, и медики, и кто угодно. И любой человек, который имеет татуировку, может, так сказать, десятки историй, истории о том, как он сталкивался с как раз представителями вот этих близких комьюнити, в которых он не находил понимания. И вот это проблема, на мой взгляд.
Екатерина, это исторически, это, собственно, корни татуировки чисто магические. Это mm-hmm. человек пытается найти какой-то оберег, охрану от внешних сил, от неблагоприятных обстоятельств.
Ну, здесь, если говорить о генезисе татуировки, то, пожалуй, вряд ли магическая функция являлась основной. Я mm-hmm. думаю, что там существует несколько функций. Татуировка всегда несет на себе несколько. Это, во-первых, обозначение места в племени, как сказала ваша в стратифицированном племени, как сказала ваша респондентка. Это обозначение принадлежности к племени. То есть, допустим, племенной знак может наноситься, может тотемное животное или тотемный символ наноситься. Вот. Иногда это действительно украшение, иногда это религиозная функция, иногда это функция устрашения. Перед битвой, например, да. Иногда это обозначение количества убитых врагов. То есть, например, охотники за головами, да, каждый убитый им человек, новый шрам или новая татуировка.
То есть, как звездочки на самолете, да, сбитые.
То есть это такая личная биография, получается, воина. Вот сколько на нем шрамов, столько человек он убил.
То есть первично, конечно, это тогда выходит, это принадлежность, да, татуировка как знак принадлежности и социального статуса.
Социальная функция, да, вот это социальная функция. Магическая функция тоже имеет место, безусловно, но не во всех племенах.
Магия, например, я вспомнил, мне кажется, вот это, когда ледяного человека нашли от Сталлер. Угу. У него были татуировки на коленях, на локтях, на суставах. Обнаружил, что у него очень сильный артрит. И вот при помощи татуировок.
Да. Было предположение, что это такая методика акупунктуры, то есть медицинская.
Ага. А насколько важно в татуировке элемент страдания, да, элемент боли. Угу. То, что это некий обряд инициации, нужно нанесение татуировки предполагает некое нарушение целостности тела.
Совершенно верно. Вот этот инициационный момент был очень важен в племенах, потому что татуировки в основном наносились в период совершеннолетия. То есть вот этот обряд перехода, так называемый, который сформулировал Лангенов, переход из детского состояния во взрослое. Вот он был связан с нанесением татуировки, и это очень больно. В современной тату-культуре люди, которые идут на татуировки сознательно, да, которые делают большие татуировки осознанно, они понимают, что им предстоит. И как сказал мне один тату-мастер, вот татуировка должна, если ты делаешь татуировку, ты должен пройти через боль, потому что только через боль ты понимаешь ценность красоты, которую ты получаешь в результате.
Mm-hmm. То есть философия. И действительно, Оксана, все татуировки, они так или иначе болезненные?
Во-первых, существует разный болевой порог. Mm-hmm. Вот мы уже разговаривали с коллегой, что некоторые люди во время сеансов спят. Я, например, периодически засыпаю, мои тату-мастера все время спрашивают, ты в порядке? Сегодня понятно, что я потеряю сознание. То есть в зависимости от того, какой у человека болевой порог, в очень большой степени это может быть болезненно, а может быть почти безболезненно. Это первое. Второе, конечно же, имеет большое значение опыт татуировок. Если это первая татуировка, ты, с одной стороны, не знаешь, насколько это будет больно, но можешь предположить, что, наверное, больно, потому что все об этом говорят. И вот это ожидание – это дополнительный психологический эффект, который может, на самом деле, интенсифицировать болезненные ощущения. С другой стороны, если ты делаешь девятую татуировку, мягко говоря, боль – это не то переживание, которое является ключевым, когда ты думаешь о той картинке, которая на тебе появится. И, конечно, очень важно то, что за философией, вот за этим философским компонентом, есть еще компонент медицинский, который связан с тем, что есть части тела, на которых татуировки делать очень больно, и все татуировщики об этом предупреждают, и люди, которые делают татуировки сейчас в эпоху интернета, разумеется, читают, на какой части тела будет больнее всего. И если они считают, что боль – это не ключевое переживание, которое им нужно, то они просто не будут делать там татуировку, если только ее смысл именно в этой части тела, на этой части тела, не является важнейшим. То есть, например, делают татуировку на животе, это очень больно. Вот если ты хочешь, чтобы тебе было очень больно, то ты можешь сделать татуировку там. А там делать татуировки на костях очень больно. Это тоже нужно учитывать.
То есть, на костях, в смысле, на открытых местах,
где костяшки, да, например. Ага. То есть тут очень важно то, что если это действительно большая татуировка или ну, более или менее объемная, она может затрагивать разные фрагменты тела, где разные ткани представлены, и, соответственно, боль может различаться. Опять же, когда мы говорим о татуировках, вот сейчас, вот в этот там, ну, постиндустриальный период, надо понимать, что есть философия, есть мифология, есть там эстетические показатели, а есть ну, идея того, что это вмешательство в тело.
Да.
И это вмешательство, оно должно быть приемлемо организовано, оно должно быть безопасным. То есть мы живем в ситуации культуры комфорта. И это означает, что современные ну, носители татуировок, по-хорошему, приходя в тату-салоны, подписывая соглашение, например, о том, что они понимают вообще, на что они идут, они оказываются в ситуации оказания такой квазимедицинской услуги. Ну, не совсем медицинской, но квазимедицинской. А с учетом того, что ну, вот мы постоянно рассказываем про всякие цифровые технологии, которые тоже связаны с внедрением в телесность, это действительно интересным образом объединяет разные очень сферы. Медицинскую, технологическую, эстетическую.
Екатерина, вот вы говорите, говорили мы о групповой принадлежности. И изначально ведь татуировки, если посмотреть, даже в эпоху нового времени, раньше они так или иначе маркировали строго определенные группы, да, криминальные, моряков, да, вот те, морская тема
да,
была
совершенно
очень сильная. Потому что я всегда вспоминаю, как бы из своего детства татуировки, это вот максимум, что я видел, так сказать, судьба как бы не сводила меня до определенного времени с носителями криминальных субкультур, и сейчас в основном я вижу. То есть я видел якоря на руках, там, я не знаю, север, тоже на ладонях, да, восходящее солнце, север, и там, скажем, там, Коля, Вася, там, имена. То есть это какие-то вот такие шоферские...
Ну, есть, да, есть татуировки профессиональные, надлежность обозначающая, есть татуировки закрытых социальных групп. Армия, флот, тюрьма. То есть они давно татуируются, это не мода, это традиция такая.
Тюрьма и мужская, и женская.
Да, и мужская, и женская. Был такой Данск Балдаев, знаменитый этнограф, который собрал вот такой толщины, том с рисунками
тюремных
данных. Да. Он их собирал в течение 30 лет. Зарисовывал. Это, конечно, пособие по тюремной татуировке номер один.
Там это сложнейшая семиотическая система.
Там сложнейшая система. И там он классифицировал их, но он, правда, их классифицировал их не как социолог, а как этнограф. Вот. Но это очень интересно изучать. Там и националистические татуировки, и протестные, и знаковые. Вот там
ворот. Это 20 век.
Да, это 20 век, он начал собирать где-то с 40-х годов.
Ну, вообще, татуировка, феномен тюремной татуировки, это 20-е или это даже
нет, гораздо раньше
делалось?
Гораздо
еще
раньше.
На каторге, на каторге?
Это было клеймение.
Клеймение,
то есть сначала
да.
Это было насильственно, да. А добровольные татуировки уже у Ламброза встречаются изучение добровольных татуировок. В основном это татуировки криминальной среды. Когда люди, в общем, они начинают татуироваться, уже попадая в тюрьму.
Почему? Это что? Это закрытое сообщество, это... которое требует очень строгой иерархии?
В общем, да. То есть вот, тату-культура криминальная – это особая тату-культура. То есть если в целом говорить о современной тату-культуре, то я бы не называла ее субкультурой.
Угу.
А вот тюремная субкультура однозначно абсолютно является субкультурой, и татуирование там подчинено требованиям. Вот,
это сохраняется сейчас?
Эта тенденция еще сохраняется во многих зонах, но, к сожалению, вот красный пояс, так называемый, да, где тюремные власти сотрудничают с заключенными, там в последние годы татуирование уже не связано с знаками отличия и часто наносится просто для красоты.
Просто для красоты.
Либо можно купить, например, статус вора в законе и наколоть себе звезду. То есть коммерциализация проникла даже за тюремные стены.
Ну да, если появляются фальшивые ветераны, которые на 9 мая ходят с непонятно какими картонными звездочками, то почему не появиться фальшивому вору в законе?
Да.
А еще какие, вот сейчас мы поговорим отдельно о, собственно, татуировке в более широком сообществе, но из профессиональных кто остался с татуировкой?
Есть
контркультур?
Есть отдельные субкультуры, которые требуют тоже нанесения татуировки. Но это антифашисты. У панков часто встречается паук с паутиной. А потом кого еще называть? Музыкальные некоторые субкультуры.
Рокеры.
Да. Байкеры. Сохраняется мода на татуирование. Но все меньше и меньше. То есть, когда я проводила исследования среди именно субкультур, они говорили, что первые татуировки они делали как знак принадлежности к субкультуре, а следующие татуировки они делали уже с... То есть они расширяли свою мотивационную сферу.
То есть выходит, может, такая, Оксана, получается, как бы выход татуировки из субкультурной ниши, из субкультурных ниш в общекультурное пространство.
Ну да, классический бунт на продажу, конечно. То есть вот то, что было частью принадлежности и частью такой стратегии представления себя как альтернативы чему-то большому и мейнстрима, превращается за счет профессионализации сообщества, которое это делает, в широкий спектр, ассортимент, по сути, товаров и услуг. И за счет этого становится еще более популярным, соответственно, туда приходят все новые и новые люди, уже с новыми представлениями о профессиональных границах и о профессиональных умениях. Приходят туда люди, которые научаются это продавать, приходит пиар, приходит маркетинг, и все расцветает буйным цветом. И теперь на каждой большой улице большого города, и не только большого, можно найти там из десяток разного рода тату-салонов, у которых примерно усредненные представления о комфорте потребителя. И плюс-минус примерно одинаковая картинка того, что можно набить, стилистики, которые пользуются успехом. Есть волны, такие экспоненты, да, когда там, например, какие-то восточные мотивы пользовались успехом, когда фрихенд пользовался успехом, когда какие-нибудь еще стили пользовались
фрихенд
успехом.
Фрихенд — это что?
Это вот такая штука, это когда рисуется фактически без эскиза, прямо на руке, с такой, ну, свободной машинкой. Но, эти волны, да, экспоненты, они сменяют друг друга, и это, конечно, связано с рекламой. С тем, как это продается, что продается, когда, не знаю, в какой-нибудь музей типа гаража привозят вместе с выставкой какого-нибудь татуировщика, который делает всем желающим маленькие картиночки. Но это, конечно же, уже никакая не контркультура, это, наоборот, принадлежность к максимально широкой аудитории. То есть пришел посмотреть в музей на современное искусство и заодно набил себе бананчик.
Ну, как-то так. Это имеется в виду постоянные татуировки,
да,
или
да.
Вот в музеях нас, которая временная переводная татуировка,
нет.
Татуировка.
Это не татуировка.
Это не татуировка,
это введение краски под кожу.
Да,
это важно понимать.
Да. То есть это выглядело, насколько я помню, так, что там этот татуировщик сидел за такой ширмой, к нему можно было протянуть часть тела, и не видя, да, не глядя на него, а он не глядя на вас, он там что-то рисовал. Ну, такая была забава.
Но это без связи с произведениями искусства, выставленными в музее.
А как он захочет? Это полная индульгенция художника.
Можно прийти в музей и вытатуировать что-то там экспонированное.
Но такой функции нет, хотя это надо предложить, на самом деле, музейным работникам, что у них должен быть еще и тату-салон внутри, чтобы если что...
Ну, конечно, в связи с выставками. Люди же покупают майку, выходя с выставки. Вот я был сейчас в Tate Gallery, там была выставка Джакометти. Я купил эту майку с собачкой Джакометти. А можно было бы и татуировку сделать.
Ну, а рискнете?
Ну, если люди делают что банан какой-то, банальный банан.
Банан — это быстро и не больно.
Все-таки
тут надо различать, что есть люди, которые делают большие татуировки, или у которых их много, это все-таки чаще всего некоторая стратегия. Она может быть интуитивной, но тем не менее, там, забивая большую площадь своего тела, человек понимает, что он вообще-то забивает большую площадь своего тела. А когда вы приходите и делаете там маленькую картиночку какую-нибудь в незаметном месте только для себя, ну, по сути, вы не то что не присоединяетесь к субкультуре татуирования, действительно нет, но вы даже и не полностью, ну, включаетесь в эту практику, потому что вы не можете испытать ни переживаний физических, эстетически, в общем, но выбор банана или клубнички — это не такая какая-то сложная проблема, какой-то сложный жизненный выбор. Это такой фан. Но это вот, опять же, мы возвращаемся к разговору о современной высококоммерциализированной потребительской культуре, где, если есть мода на такие картинки, то почему бы ее быстренько не набить? Причем именно за счет этой моды, с одной стороны, развивается профессия и сообщество, а с другой стороны, в общем, нивелируются некоторые важнейшие составляющие этой профессии и этой практики. Потому что очень часто люди, которые приходят набивать такие случайные татуировки, задают вопрос, а можно ли обезболить? Для татуировщика это вообще вопрос за гранью. Что значит обезболить? Ты вообще куда пришел? А как сделать так, чтобы это вот прям я сейчас вот вышел с этой татуировкой и пошел по солнцу гулять? Но это невозможно. То есть есть практики ухода. И вот это размывает, конечно, представление о том, что это определенная система и эстетических взглядов, и отношений с телом, которая следует из своих законов и конвенций, и их надо соблюдать.
И отношения с временем тоже, потому что нужно время, чтобы она как бы зажила,
ну, конечно,
да, вработала,
да,
с тела. Мы продолжим наш разговор о татуировках буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о татуировках, о письмах на теле, которые люди, носящие татуировки, хотят транслировать во внешний мир. Что они хотят этим сказать? Что означают отдельные татуировки? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Оксана Мороз, доцент Московской школы социально-экономических наук, и Екатерина Воробьева, аспирант Института социологии Российской академии наук. О изменяющихся привычках татуировки, татуирования рассказывает один из пионеров тату как искусства в России, Алексей Минашкин по прозвищу «Китаец».
Я попал в Советскую армию в 1984 году. Я рисовал с детства. Ну и старослужащие солдаты ночью подняли всех, чтобы издеваться. А мне сказали: пойдем с нами, будешь нам татуировки делать. Вот так у меня все это и началось. 84-й год – это, ну, перелом такой, вот как раз только вот партию отменили там и так далее. Людям было, я думаю, не важно, что делать. Сделай черта. Ну, я так как-то, какого черта? И думаю: о, Моторхед, это голова с рогами. Нарисовал им по-быстрому. О, то, что надо. Это все домашние были дела. Ты, во-первых, должен был знать, к кому прийти. Потом ты должен был быть отрекомендован кем-то, чтобы прийти туда. Тату-салон первый открыл я. Мы попытались сделать это все на уровне государства. Мы даже носили иголки на экспертизы, краски сдавали на экспертизу. Но на самом деле не вышло ничего. Лицензии на татуировки до сих пор не существует вообще. Но вкусы меняются сильно, потому что я достаточно давно этим занимаюсь, уже не первый десяток лет. Вот. Но сейчас, во-первых, начнем с того, что сейчас это стало настолько доступно. После 2000-х годов татуировка вылезла вся наружу. То есть сейчас уже все руки... Лицо, шея, тут смотришь в метро, тут, ну, вообще сумасшествие какое-то. Человек должен иметь возможность одеться в нормальную одежду и быть как все. Другой вопрос, что зэки тоже себе это делали, но они это делали специально, у них точка невозврата. Если он ходит с перстнями, он уже все. Ну, то есть понятно, что он назад, он в нормальную жизнь не вернется. Для меня обязательно татуировка должна нести смысловую нагрузку. Я отмечаю какие-то события в жизни или, например, посещение каких-то важных для меня мест.
Ну, то есть это как такая книга, как же?
Да. Раньше я громогласно говорил, что это искусство, но на самом деле нет. Это скорее прикладное, и это еще, знаешь, это на границе какого-то вот этой инициации, медицины и художества. Это какая-то такая странная вещь. Потому что сейчас вот популярны вот эти вот какие-то 3D, там вот эти вот татуировки. Но проходит 5 лет, 6, 7. Он-то просто не знает, он же недавно начал это делать. Татуировка все-таки, по моему мнению, я никого не настаиваю, делайте, что хотите, но это должен быть какой-то логотипоподобное все-таки. Нужно как-то руцы свои, ну, понимать. Если уж ты ее делаешь, она должна жить какое-то время, ну, до смерти.
Это Алексей Минашкин в сюжете Антона Смирнова. Очень хороший лозунг, там временных татуировок не бывает, да, носишь до смерти, то есть это действительно новый формат отношений с временем. А, вот такой вот я хочу понять, какие значения, да, что носит татуировки. Как я понимаю, татуировки очень часто события какие-то отмечают, то есть человек в память о чем-то делает татуировку. Ну, как раньше, там, служба в армии, да, там, или был на северах.
Делают татуировку по любому поводу.
Есть... Ну, все же, какие чаще?
Ой, это самый дурацкий вопрос, который можно спросить, что значит твоя татуировка. Потому что, это, кстати, к вопросу о времени тоже очень важно. Сейчас, кроме того, что люди делают татуировки, они постоянно делают каверы. То есть мы постоянно перекрашиваем татуировки. Там, ну, у каждого человека, который живет с татуировками больше, там, не знаю, 2-3-4 5 лет, даже если она очень хорошая, хочется ее перекрасить. Ну, потому что что-то сменилось, сменилось представление о себе, сменились какие-то ориентиры, из которых мы исходили, и ее можно перекрасить. Соответственно, татуировка, живущая со мной целую жизнь, это, ну, не то чтобы миф, но это уже не для всех. То есть есть огромное количество людей, которые забивают себе там руки, ноги, что угодно, какими-то символами, потом берут, закрашивают все это черным. И это означает, что отношения со временем и мотивация, да, они не являются константными. То же самое касается выбора мотива, да, почему мы или как мы что это выбираем. Кто-то рассматривает татуировку как способ там нарации, рассказать о себе, рассказать о своем опыте. Кто-то говорит о том, что выбирает татуировку, которая что-то отображает на фиктивном уровне. Вот там, я хочу хочу сделать эту татуировку, чтобы от меня первичное впечатление было именно такое. Это может быть защитный механизм, компенсаторный механизм, все что угодно. Кто-то делает любимые картинки из, я не знаю, массовой культуры, из мультфильмов, из фильмов, все что угодно. Кто-то забивает, не знаю, картинки, которые являются отображением фотографий питомцев. То есть мотивация может быть самая широкая, чем более широкую аудиторию мы берем. Если мы возвращаемся к каким-то закрытым или полузакрытым группам, то там, конечно же, существует более или менее структурированная, по крайней мере, традиция выбора мотивов, да, или образов. У широкой аудитории, у как раз публики, которая входит в тату-салоны, мотивация может быть самая разная. Тут еще, кстати, очень интересно, что у тату-мастеров тоже существуют разные мотивации для работы с клиентами, потому что есть люди, которые никогда в жизни не будут набивать определенные темы, определенные образы, какие бы деньги ты им ни предложил. И чаще всего это, кстати, взрослые, такие зрелые мастера, может быть, чуть-чуть помоложе нашего героя, которые исходят из своих ценностных ориентиров, и которые как раз не подвержены вот этой коммерциализации, хотя это основная их профессия. А те, кто помоложе, очень часто работающие в крупных салонах, которые получают работу, собственно, через эти крупные салоны, как передатчиков, ресурсов, они могут сделать все, что угодно.
А почему бы, действительно, если человек, вот то, что говорит китаец, что стали открываться татуировки, да, на плечах, на руках, на кистях, на лице. Но не значит ли это, что человек хочет вот этот месседж донести городу и миру, и почему бы, так сказать, не подойти и не спросить, а что это значит, и человек объяснит. Это же уже некая форма, такой открытости.
С одной стороны, да. Татуировки, в общем, они делаются не только для себя, и не всегда для себя, они делаются для других.
Конечно.
В том числе. Но есть такой момент, что, например, люди, которые делают татуировки, могут специально татуировать те места, которые обычно закрываются, чтобы для какого-то конвенционального события вообще выглядеть чистеньким, да, чтобы не привлекать дополнительное внимание. Что касается того, можно задавать вопросы или нельзя, то это вопрос, на самом деле, о границах и условной площади личного пространства, который считается нормативным в той или иной культуре. То есть мне постоянно задают такие вопросы разные люди. К каким-то вопросам я отношусь весьма позитивно, если, например, меня спрашивают какие-то друзья, знакомые, бывшие студенты, потому что это как раз вопрос о рекомендациях. А это вот та самая старая история про то, что прийти к хорошему мастеру можно только по рекомендации. А с другой стороны, если ко мне в транспорте пристают не слишком трезвые люди, то понятно, что я не буду на эти вопросы отвечать. Мне кажется, что вопрос о том, что это значит, это вопрос о том, что вот этот образ, вот эта картинка имеет какое-то ключевое значение, которое этого человека почему-то отличает от любого другого. Но на самом деле, если мы говорим о том, что татуировка это некоторый способ общения со своим образом, то задавать подобный вопрос не очень этично, потому что человек с татуировкой ничем на уровне социальных функций, психологических особенностей, культурных каких-то парадигм в публичном пространстве не должен отличаться от человека нетатуированного.
Может быть, да, я думаю, все равно спрашивают, типа, вот ты носишь короткую юбку, а почему? Что ты хочешь этим
сказать? Да, почему ты сделал интеркат? Ты почему вообще, да?
Да, что это значит? Да, виски побрем. А вот вы, женщина, в платочке идете, вы что, православная?
Примерно то же самое.
Вот так вот. Действительно, да, Екатерина, здесь вопрос о открытости, закрытости или такой прикровенности татуировки, полуоткрытости, ведь очень многие татуировки намекают на то, что они есть. И здесь, кстати, встает вопрос о соотношении татуировки и сексуальности.
Татуировка больше связывается носителями татуировок с самовыражением, чем с сексуальностью. То есть сексуальность стоит где-то на третьем-четвертом месте. Угу. Самовыражение, самопознание и вот эта эстетическая функция. Вот это две основные функции, ради которых люди делают татуировки.
Самопознание – это как некий новый слой идентичности, который наносится
на человека. Да, это обретение личной и социальной идентичности. То есть, если, допустим, татуировка наносится, например, любимая девушка или любимая собака, то ясно, что мы можем говорить о формировании групповой идентичности, социальной. А есть личная идентичность, когда человек, наоборот, отстраивается от какого-то коллектива, и тогда изображение будет другим. Вот это вот выход в публичность, безусловно, наше тело – это то, собственно, это как одежда. То есть то, что мы хотим сказать о себе, такую татуировку мы и наносим.
Ну да, и ты сам решаешь, что открыть, а что закрыть.
Совершенно верно.
Что-то может быть предназначено только для любимого человека, то, что могут увидеть только там в моменты близости.
Другое дело, что есть такая категория татуирующихся, довольно многочисленная, которая действительно делает это исключительно из-за моды и толком не может объяснить, зачем она, собственно, это делает. И хочу, как у Анджелины Джоли и у Брэда Питта. Uh-huh. То есть это чисто подражательное вот это вот. Или, допустим, иероглиф. А что он означает, она не знает. Она объяснить не может.
Я смотрю, вот именно такой пляжные татуировки, ну, где-то вот все сделать, это иероглиф.
Это один тип потребителей татуировок. А есть действительно другой тип, который глубоко в тему вникает. И вот чем глубже, чем мотивация, чем осознаннее человек приходит к татуировке, тем действительно затрагивается, тем больше затрагивается ядро личности. То есть это очень серьезный психологический такой вот акт.
Следующий вопрос. А вы же диссертации исследуете, как распределение идет по возрастам,
да,
и по мужчинам и женщинам?
Да. Мужчинам и женщинам одинаково.
Одинаково, 50 на 50. Да. Просто мне сейчас может кажется, что больше... Оно просто больше мужчин шорты стало носить, и обнаружилось, что очень многих молодых людей густо татуированные ноги.
Да, вот. По мужчинам и женщинам одинаково. А по возрастам, в основном, конечно, это 18 плюс. Угу. И где-то до 30, а дальше спад наступает. Но когда человек серьезно, когда его тату-история становится серьезной, то это на всю жизнь. Как мне сказал один знакомый, я буду забиваться до 80, к 80 годам я весь забьюсь. Сейчас, говорит, меня шеф не разрешает, потому что я, значит, работаю в салоне с клиентами, я не могу лицо, например, забить. Да? Вот. Но когда у меня будет свой бизнес, я буду сам уже отвечать за себя, тогда я забьюсь весь.
Ну, да,
то есть это процесс, они сами понимают, что это синяя болезнь, есть такой термин, синяя болезнь. Ага. То есть те, кто серьезно начинает забиваться, они остановиться уже не могут, потому что этот диалог с телом, это обретение постоянной идентичности, ее возобновление по мере развития человека. Это такой процесс бесконечный. В общем-то, только со смертью человека
это есть, закончится. Оксана,
да, конечно,
тоже?
Конечно.
Вы уже думаете о следующих татуировках?
Ну, я даже примерно себе представляю, где они будут, и плюс-минус знаю, что это будет. Плюс-минус.
То есть тот же принцип, как бы, так сказать, татуироваться всю жизнь и постепенно писать историю своей личности на своей коже?
Ну нет, я на всю жизнь не загадываю точно, я просто знаю, что у меня и там цикл от полугода до года, вот примерно раз в этот период я должна, это такое очень четкое ощущение, что нужно сделать татуировку. Это скорее не про там личную историю, это про какие-то реперные точки. Ну, то есть вот что-то, я даже не могу концептуализировать, что, событие, место, человек, переживание, что-то происходит, мне важно это что-то почему-то отразить. И есть еще один такой момент, что когда ты там забиваешь определенную часть тела, ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, что-то ноги как-то голо выглядят. То есть это уже часть
чего-то
визуального...
Чего-то
не хватает. Это часть визуального образа. Ты понимаешь, что вот здесь все здорово, а здесь как-то нет, как-то голо. Надо что-то делать.
То есть
произведение искусства не окончено.
Конченная,
то есть тело как текст, как холст.
Как холст, имиджборд.
Да.
И в какой-то момент ты начинаешь думать, как эти татуировки друг с другом согласуются.
Да,
потому что ты же не забор, чтобы на тебе было написано все. Это должна быть единая эстетическая система. Это особая задача, потому что одну татуировку тебе было в 20 лет, а другую в 40. И они между собой плохо сочетаются. А нужно сделать так, чтобы все-таки в твоих глазах, когда ты смотришь на себя там, обнаженного, чтобы это как-то эстетически как-то соотносилось, чтобы это был какой-то нарративный такой проект, по сути. Это отдельная головная боль, потому что это отдельное время и содержание мыслительного процесса. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, то, что я публично показываю, имело какой-то смысл, с другой стороны, чтобы для меня моя внешняя идентификация, которую вижу только я, имела какое-то содержание согласованное.
Здесь интересно, я подумал, это действительно, если люди пишут историю, свою внутреннюю историю на собственной коже, это же является и неким месседжем для внешнего мира, и, может быть, человек хочет, чтобы это осталось, да, и почему это должно, скажем, умирать вместе с человеком. Человек же хочет, чтобы вот цифровой след остался. Некоторые в Фейсбуке оставляют свои профили. Ну, не они оставляют, а те, кто их, так сказать, кастодиан, кураторы их профили, оставляют их профиль. Может быть, я подумал, что человек может уйти, а вот, например, тело его, кожа его остается в качестве некой такой картины, которая, карта его личности.
Так есть такие музеи.
Есть музей, да?
Татуированной кожи, да.
Музей, то есть люди после смерти после с них снимается они, кожа, да?
Да, да, да.
А, мне как прям вот в голову пришло. Да. И можно ходить, смотреть, и она там да. сохраняется, мумифицируется. Да. То есть, если это какой-то момент остранения, да, вот этой истории, ты уже как бы не контролируешь. Если свои слова ты контролируешь, свой жизненный нарратив, то тот твой нарратив жизненный, он уже вне твоего контроля. В том числе, когда он уже на твоем теле набит.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я же говорю, что можно все перебить. И, например, очень у многих татуировщиков там забитые руки, ноги, корпус черным. То есть они в татуировке, но при этом из-под этой черной краски не проглядывает то, что там было до этого.
Палимпсест.
Да.
Переписывается.
Да, да, это можно переписать.
Книга. Продолжим наш разговор о татуировках, о теле как книге, о теле как холсте, буквально через полминуты. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о письмах на коже, о теле как о холсте. Говорим о татуировках с двумя специалистами. Это Екатерина Воробьева, аспирантка Института социологии Российской академии наук, закончившая диссертацию по теме татуировок. И культуролог Оксана Мороз, Московская высшая школа социально-экономических наук, практикующий...
Носитель
культуры тату. И еще один носитель в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Трэш-модель, мне так было приказано ее представить. Трэш-модель Дженнет Мимун.
Так сложилось, что из-за татуировок в России пока что все-таки возникают проблемы с работой. Поэтому я сделала это своей фишкой и создала модельное агентство людей с татуировками, чтобы на этом зарабатывать деньги. Ну и чтобы как-то все-таки развить это в России, что все-таки татуировки – это норма. Я всю жизнь как бы фотографируюсь и хотела стать моделью, но потом начала развиваться и поняла, что модельные агентства с татуировками не берут, даже отмечают. Чистая кожа. Какая-то дискриминация. Поэтому я создала такую некую альтернативу обычному модельному агентству. И у меня наоборот, без татуировок не беру. Только вот-вот начало в Россию приходить как мода, как фэшн. И уже начали приглашать наших моделей на такие крупные мероприятия, как Fashion Week. И, наконец, это все-таки начало выходить за рамки гетто, так сказать. Первый раз я забилась 14 лет, по-моему, или 15. Я закончила 9 класс и сделала первую татуировку. Такая вроде как отметочка, что вот я стала постарше, закончила школу. Часть татуировок, конечно, что-то значит у меня. То есть они сделаны в какой-то определенный момент жизни. У меня есть татуировка в память о погибшем друге. Там. А часть просто нравится. Вот сейчас я начала руку перебивать, потому что втянулась именно в стиле орнамента. И, в общем, планирую остальное тело покрыть просто красивым орнаментом, потому что это эстетично, это красиво. И для меня татуировка – это больше о искусстве, нежели о памяти какой-то. Я езжу по многим тату-конвенциям, смотрю на работы мастеров, и бывают просто такие холсты, что, блин, хоть музей выставляй, действительно. Ну, сейчас модно реализмом забиваться, но я считаю, что реализм – это, не очень интересно, потому что, портрет собаки набить или еще что-то, не очень круто, по-моему. Хотя работы реально шикарные, и непонятно, правда, что с годами, может, это превращается. Табу никаких нету, я просто как-то сказала, что я никогда не забью шею, и через 2 месяца пошла и начала забивать шею. Потом я говорила, что на лице никогда, через месяц пошла забивать лицо. То есть, поэтому я решила, что я больше все рамок никаких стоять не буду, потому что, это такое иногда приходит, ты понимаешь, что вот это мне сейчас надо. Но я бы, например, не стала бы себе бить сатанистические какие-то изображения, потому что я все-таки считаю, что татуировка отображается на твоей жизненной позиции, на твоей жизни, и она все-таки несет какую-то энергетическую, так сказать, нагрузку. Ну, какой должна быть татуировка, решает, мне кажется, человек, который носит ее на себе.
Вот такой вопрос к Оксане, наверное, да, как носителю. А как, каково отношение окружающих? С какими реакциями доводилось сталкиваться?
Обычно холодно-вежливое. Ну, то есть, разумеется, люди реагируют, потому что невозможно не реагировать. Дальше все зависит от того, к какому сообществу принадлежит человек. Если это какая-то группа, для которой наличие татуировки ничего не значит, ни плохого, ни хорошего, либо, наоборот, сообщество, которое считает, что это нормально, то здесь, ну, это такая милая история, ой, какая классная татуировка, у кого-то ее било и так далее. Ну, то есть, это такое, знаете, ритуальное обнюхивание. Если это более конвенциональные, более традиционные сообщества, то это может вызывать, ну, такое уже несдержанное любопытство или даже первичную негативную реакцию. Хотя я могу сказать, что в своей ну, вот, практике профессиональной я ни у начальства, ни у там, подчиненных, ни у там, студентов никогда не сталкивался с никаким откровенным и открытым негативом или враждебностью.
Ну, начальство, Оксана, ну, скажем, вы работаете в либеральном достаточно вузе по начальству, да. И поэтому. А если бы работали в МГИМО?
Ну, я в школе работала. С несовершеннолетними детьми. И ни разу не было никакого конфликта. Да, я, конечно же, вела себя весьма скромно.
В московской школе?
В московской школе. Но тут надо тоже делать такую поправку по Азиму. То я, собственно, живу в Москве. И вот как бы в этой локации, в этой культуре нахожусь. И да, я понимаю, что здесь это абсолютно бы нормативно. Там, если бы я жила в каком-то другом месте или в какой-то другой национальной культуре, это было бы по-другому.
Ну да, но все равно, я думаю, бывает ситуация, скажем, прийти в банк и говорить о кредите.
У многих банковских служащих есть татуировки, которые они прячут под рубашкой.
Ну, они их прячут под рубашкой.
Ну, так я могу взять кредит, придя в рубашке или в водолазке, и если я приду в водолазке, ничего, кроме моих ушей, не выдаст во мне нечто странное.
Екатерина, а вам доводилось в вашей работе, в полевой работе сталкиваться вот с такими случаями явного неприятия татуировок, стигматизации их обществом?
Безусловно, я проводила исследования об отношении к людям с татуировками, и выяснилась очень любопытная вещь. То есть, ну, примерно половина респондентов без татуировок, да, связывают татуирование с уродованием собственного тела. Но при этом на вопрос, может ли татуировка быть эстетичной как произведение искусства высокого уровня, они отвечают «да». Вот эти же самые люди. То есть отношение к самой татуировке и к людям, носящим татуировку, это не одно и то же.
Процесс и результат.
То есть они понимают, что это искусство, но что это уродование тела. Uh-huh. Кто-то понимает из этих вот отвечающих, что это уродование тела, но кто-то понимает, что люди таким образом самовыражаются или эпатируют. То есть самые разные мотивы приписываются татуированным, не татуированным большинством. Uh-huh. Но в основном, конечно, если говорить о негативном восприятии, то в большей степени это все-таки старшее поколение. Uh-huh. Молодежь очень лояльна. И скорее даже равнодушно. Вот последние исследования показывают, что им просто все равно.
Yeah.
Те, кто не хотят делать татуировок, они на татуировке это типа, делай, что хочешь. Это твое личное дело.
Наверное, очень часто конфликты с родителями.
Конфликт с родителями у многих. Многие делают в пику родителям. На себе на 18-летие.
Mm-hmm.
То есть такой вот инициация в чистом виде. То есть это функция, как в примитивном племени. Я доказываю себе, что мое тело – это мое дело.
А в тату-салонах только с 18 лет имеют право бить татуировки?
Да.
Но в некоторых
либо с родителями приводят.
Либо по письменному разрешению, лучше с родителем, чтобы живой человек подтвердил.
Но вообще многие мне говорили, что только с 18 лет, потому что человек должен все-таки понимать, что он делает.
Но если человек сам при помощи друзей каких-то сделал татуировку до 18 лет, несовершеннолетний.
Это партак так называемый. Как правило, если мы говорим о профессиональных тату-салонах, то все-таки с 18 лет. А то, кто себе бьет там в подворотне, что в 14 лет, это как бы... Потом все равно он придет в 18 в тату-салон и сделает более, что-то более эстетичное или вообще сведет.
Свести насколько можно полностью без следа? Мало ли человек...
Смотря какая татуировка.
То есть есть такие, которые ни при каких условиях, никаким лазером, никакой косметической операции не сводятся.
Такой рубец останется.
Придется зататуировать черным.
Ну, потому что люди, скажем, тоже меняются. Может быть, он вытатуировал какое-то событие. Я вон читал, там человек, например, вытатуировал Даню дату, когда он передозировался героином.
Прекрасно, прекрасно.
Вот. И все его спрашивали, а что это за дата такая? И в результате он хотел избавиться от этой татуировки.
Ну, это опять же вопрос о мотивах, да, и о том, что двигало человеком, который вообще решил такую дату обозначить, но сведение каких-то татуировок, возможно, остаются минимальные косметические дефекты, но остаются. Вообще рубец остается в любом случае. Это, кстати, тоже очень важно. Действительно, временных татуировок не бывает. Какая бы она ни глубокая ни была, у тебя все равно останется телесное напоминание о том, что ты это сделал. И дальше это к тебе вопрос. Хочешь ли ты какой-то неугодный тебе уже образ убрать, готов ли ты пожертвовать фрагментом своей кожи, на которой образуется рубец, и еще неизвестно, как это будет заживать, или ты все-таки готов перемонтировать это в какой-то другой образ, который тебе будет близок. Потому что если, например, ты готов пожертвовать собой и получить рубец, это значит, что вообще татуировка была большой ошибкой. Mm-hmm. В принципе, с самого начала. Ну, и мы не говорим, да, о татуировках ржавыми глазами в 14 лет, подворотник, да. Там, заражение крови и так далее.
Mm-hmm. А многие, есть какой-то процент людей, которые потом хотят свести татуировку?
Вот как правило, те, кто делают, не задумываясь, mm-hmm. как у Анджелины Джоли, хочу, вот те потом и сводят. А те, кто делают осмысленно, те не сводят. Кавер, да, кавер может быть, но свести нет.
Кавер?
Кавер, да. То есть перекрывается старое изображение новым.
Ну, вот, знаете, я хотел более широко поднять вопрос, не только о татуировке, мы к этому уже, да, подходили, вообще бодимодификации, да, ведь это же часть гораздо большей вселенной, да, вселенная, по, здесь может быть и это и скарификация, и люди шрамируют себя, вот, и клеймление, и чипирование, да, люди чипы себе вживляют тоже, вот, кстати, ждем одного гостя, да, в программу. В одной из следующих. Это вообще измененное состояние телесности, измененное отношение к телесности?
Сложно сказать. Ну, это, конечно же, отношение к телу как действительно оболочки, которые можно менять. И можно модифицировать как угодно. Плюс это, ну, это разные бывают причины, но это отношение к собственному телу, которое может подвергаться разным изменениям, в том числе тем, которые, в общем-то, ну, в очень большой степени не очень понятно, каким образом отразятся на здоровье. Потому что если татуировка – это длительный и болезненный процесс, ну, в общем-то, который связан с относительно нормальным заживлением, то, например, современные технологии скарификации, когда там, человека шрамируют, потом втирают краску, потом отдирают, потом втирают еще раз, чтобы получился шрам цветной. Это, конечно, очень больно. И вот это дальше вопрос, насколько эти эстетические желания ну, соотносятся с вмешательством в существование человеческого тела. Но это в значительной мере, это, конечно, вещи, которые идут рука об руку. Татуировка, пирсинг, шрамирование, бодимодификация. Это вопрос того, во-первых, что человек обозначает как более понятную, удобную и связанную с ним практику. То есть готов ли он там себя обколоть всего, там, расширить дырки, ходить позвякивать. Или ему больше нравятся там, картинки на теле. Или ему нравятся импланты, силикон или какие-то еще. И второе, это, конечно же, вопрос о том, насколько человек далеко готов зайти вот в этих логиках пересобирания себя. Ну и третье, что немаловажно, это, конечно же, вопрос о том, насколько развита соответствующая индустрия. Потому что если татуировщики, скажем так, могут не иметь системного медицинского образования, и они имеют какие-то, ну, такие, проходят какие-то курсы медицинские, то человек, который делает бодимодификации, который вставляет импланты, он, конечно же, должен иметь медицинское образование, потому что это массированное, массивное, долгоиграющее вмешательство. И здесь нельзя обойтись просто одним дипломом о том, что я прошел курсы татуажа. Mm-hmm. Разумеется, нет.
Здесь, Екатерина, по-моему, еще вообще часть того, что шире называется бодипозитив, это отношение к своему телу, преподнесение своего тела как некая эстетизация эстетического объекта, да, какой бы оно ни было. Тело... Ведь шрамы, тут я недавно была где-то в прошлом месяце, по-моему, в журнале «Афиша», история, или нет, или Ванда Вандерзине, по-моему, история девушек и, по-моему, и молодых людей про их шрамы. Которые, так сказать, для них это важные какие-то события были, да, травматические события в их жизни, но, так сказать, про то, как меняется с течением времени отношение к этим шрамам. То есть это тоже ведь такая часть бодипозитива?
Ну, тело как проект. То есть любые телесные модификации – это проектирование собственной идентичности, вот, так бы я сказала.
Это как это? Это
эксперимент бесконечный. Про меня есть одна респондентка, которая любит подвешиваться под за ребра. Это же жуткая боль. То есть ее протыкают вот крюками, как-то, знаете, туши для... И она висит...
Это пытка такая.
Вот она подвешивается раз в год. Я говорю, зачем вот ты это делаешь? Это же жутко больно. Она говорит, говорит, во-первых, высокий болевой порог, я не очень чувствую боль. Mm-hmm. Во-вторых, говорит, вот мир становится ярче. Вот она очень любит такие опыты проводить. То есть у нее расширяется сознание таким образом. Кто-то вот медитирует, да, кто-то мантры читает, а кто-то подвешивается за ребра. Таким образом он познает себя, познает границы собственного тела, личности.
Это патология?
Ну, я не медик, чтобы раздавать диагнозы, я социолог. То есть я фиксирую некую реальность.
Ну, это некий предельный. Да, но с другой стороны, да, ну а что, мазохизм и садо-мазо все на практике, они тоже фактически, они, это эксперименты, собственно, добровольные эксперименты,
да.
Эксперименты собственным телом, которые расширяют вот эту вот сферу телесности.
Психиатр, конечно, скажет, что это патология. Но социология – это наука безоценочная. То есть мы не раздаем этических оценок. Мы изучаем там... Что из себя представляет явление с социальной точки зрения?
С другой стороны, да, Оксана, это же некий фронтир свободы. Это вот тоже то, что Екатерина говорит. Делёз, по-моему, об этом писал. Тело без органов. Uh-huh. Как социальное тело. Ну, там, с одной стороны, как это два тела короля. Физическое тело и это политическое тело короля. А с другой стороны, тоже два тела человека. Физическое тело и социальное. Да, и социальное тело – это вот эта тумба, которую ты обклеиваешь афишами.
Ну, да, но возвращаясь к вопросу о бодипозитиве, надо же понимать, что есть как бы история про бодипозитивное движение, которое как раз выстраивает личную идентичность и индивидуальную. А есть история про бодипозитив как социальное и политическое действие и как своего рода активизм. Вот когда я исхожу из того, что мое тело – мое дело, и занимаюсь экспериментами с самим собой, часть из них, конечно, могут быть обуличены, это, конечно, разговор про то, что я настраиваю свои отношения с телесностью, я обнаруживаю свои границы, это нужно мне. Но если мы говорим про то, что все эти практики становятся борьбой за что-то или против чего-то, и они становятся частью продаваемых стратегий конструирования человека и конструирования его свобод, то это, конечно же, о публичном и о политическом. И в этом смысле вот те же самые подвешивания, которые были частью предоставляемых на тату-конвенциях шоу и в тату-салонах услуг, это можно рассматривать как индивидуальную практику общения человека с самим собой, а можно рассматривать как часть шоу-бизнеса. Если мы говорим про индивидуальные практики, то дальше нужно, ну, во-первых, оставлять человеку пространство для выбора. Он может выбирать и то, что общество называет патологиями, если это его выбор, это его ответственность. Если мы говорим о публичном, мы должны задаться вопросом, почему на это есть спрос. Потому что это экзотика? Или потому что нам нравится смотреть, как другие мучаются там, да, в наследие от пыток оставшиеся какие-то штуки? Или потому что нам хочется посмотреть на фриков? Потому что есть же такая часть аудитории тату-конвенции, люди, которые приходят смотреть на фриков, как в зоопарк, как в клоунаду какую-то. Да? И вот дальше как раз это вопрос уже к социальным наукам. И к социологии, к антропологии, к культурологии, что это. Потому что, разумеется, если мы говорим о том, что человеку нужно подвешивание для того, чтобы видеть мир по-другому, то любой там, психолог-психиатр скажет, ну, это зависимость от адреналина. Но этим же самым страдают мотоциклисты, этим же самым страдают люди, которые прыгают с парашютом. В этом смысле это не зависимость, это часть биохимии, которая приобретает некоторые культурные содержания. И вот это очень важно, чтобы человек свои какие-то собственные психологические практики и собственные моменты переживания связи с телом как-то оккультуривал для того, чтобы это приобретало некоторую... такую содержательную стратегию, чтобы это было все-таки, чтобы это нельзя было оценить как патологию, как девиацию, чтобы это было частью культуры.
Да, вот здесь я соглашусь уже в завершении, наверное, нашего эфира, что это действительно смотреть на это не как на патологию, а как некий фронтир человеческой свободы, фронтир телесности и фронтир свободы. И, может быть, это своего рода ответ на биополитику, да, на биополитику религии, на биополитику власти. Потому
Совершенно.
Что мы живем в эпоху, когда, так сказать, государство начинает проникать в наши телесные практики, в наши спальни, в наши кухни, в наши холодильники. И человек в ответ на это, он предоставляет, говорит, нет, это мое тело, да, мое тело, мое дело, я хочу с ним, что я делаю, хочу себе, так сказать, тату набиваю, хочу это самое, за ребро себя подвешиваю, хочу скайдайвингом занимаюсь. Мое дело, мое право. Так что...
То есть вот этот протестный мотив, он присутствует обязательно на мотивационной карте татуирующихся, протестный мотив есть всегда, осознается он или нет. Потому что человек занят неодобряемой социальной практикой.
И это прекрасно, потому что это еще один фронтир нашей свободы, о которой мы говорим в каждой нашей передаче. Спасибо за участие в нашей передаче. Это Оксана Мороз, Екатерина Воробьева. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите и слушайте Радио Свобода, телеканал «Настоящее время».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.